Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Дорогие друзья, сегодня я предлагаю нам с вами открыть книгу «Московский Златоуст. Жизнь и деяния святителя Филарета Дроздова». Ее автор Александр Сегень. И вот что мы читаем в аннотации книги. Эта книга повествует о жизни и свершениях митрополита Московского и Коломенского Филарета Дроздова. Годы его жизни 1782-1867. 46 лет он возглавлял Московскую кафедру и оказал огромное влияние на движение русской общественной мысли в сторону национальной самоидентификации. Главным трудом его жизни стал перевод Библии на современный русский язык. Столь же главным было для него постоянное служение Богу, составление и чтение проповедей, благодаря которым современники нарекли его «Московским Златоустом». Святитель Филарет участвовал в важнейших государственных делах. К нему за советом обращались государи и многие известные люди России. При нем возводились новые храмы и восстанавливались старые. Под его духовным руководством был построен храм Христа Спасителя в Москве. А вот предисловие книги уже автора Александра Сегеня. «К святителю Филарету повел меня Пушкин. Это было давно. Будучи в очередной раз гостем в его стихах, я, наконец, дозрел до того, чтобы осмыслить историю трех стихотворений Пушкинского «Дар напрасный, дар случайный», Филаретовского «Не напрасно, не случайно» и опять Пушкинского «В часы забав или праздной скуки». Потом у меня появилась бумажная репродукция иконы работы современного изографа Зенона. Это единственная икона, на которой изображен Пушкин. Разумеется, не в качестве святого, но в пропорциях, равных святому Филарету Московскому. Они изображены сидящими рядом. Митрополит справа, поэт слева. У митрополита на левом колене Библия, у поэта – на левом колене лира. Та самая, которой он вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Святитель Филарет изображен в церковном облачении с белой епитрахилью. Над головой у него нимб святого. Пушкин в поэтической тоге. И вместо нимба у него на голове лавровый венец. Десница святителя Филарета приподнята с указывающим перстом. Он только что дал наставление. Десница Пушкина опрокинута ладонью к зрителю. Это означает, что, пораженный величавым голосом проповедника, он внезапно прервал звон струны лукавой. «И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой, и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Это бумажное воспроизведение иконы я положил под стекло, вставил в рамку и поставил у себя дома на видное место. Оно мне радовало глаз, и я думал, когда-нибудь напишу «Пастырь и поэт». Но шли годы, другие сюжеты отвлекали меня. Нужен был кто-то, кто бы подвигнул ленивого и грешного писателя на книгу. И он пришел в лице владыки Климента, митрополита Калужского и Боровского. 6 ноября 2009 года я оказался в московском манеже на церковно-общественной выставке в форуме «Православная Русь к Дню народного единства». В большом конференц-зале проходило награждение лауреатов конкурса «Просвещение через книгу», проводимого издательским советом Московской Патриархии. Владыка Климент, как председатель этого конкурса, вручал награды. Мне присудили первое место в номинации «Художественная литература» за книгу «Поп». В качестве награды достались цветы, красиво выполненный диплом и тяжелый стеклянный куб с закругленным верхом, а внутри него нанесенное с помощью лазерной техники изображение святителя Филарета. «Вручая мне все это, митрополит Климент тихо произнес: ну вот, теперь о свидетеле Филарете напишите». Трудно было бы расценить это иначе, нежели как напутствие. Когда мы с женой и сыном вышли из манежа, на Москву валом валил снег, а дождь и снег в дорогу, как известно, хорошо. Спустя пару недель я был в издательстве «Молодая гвардия», главный редактор которого Андрей Витальевич Петров давно взывал ко мне написать книгу для серии «Жизни замечательных людей». За чашкой чая я сказал, что, наконец, созрел. И в тот же день мы заключили договор. О свидетеле Филарете было писать и легко, и трудно. Легко потому, что вся жизнь главного героя подобна полету птицы или ангела. И ты сам словно летишь рядом с ним, проживая его жизнь от появления на свет до кончины, или, как он сам говорил, от рождения в мир видимый до рождения в мир невидимый. Трудно, потому что о нем так много написано. Существует даже такое понятие – филаретика. Собрание всего, что написано о свидетеле Филарете. И нужна была не компиляция из написанного ранее другими авторами, а нечто свое, доказывающее, что и ты имел право взяться за перо и создать свой образ великого митрополита, отличный от других. И в то же время не хотелось быть соперником других уважаемых авторов, таких как незабвенный митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иоанн Снычев или ныне здравствующий замечательный исследователь Александр Иванович Яковлев, профессор Московского государственного университета и Православного Свято-Тихоновского университета, создавший целое научное подразделение, занимающееся изучением жизни и наследия свидетеля Филарета. Можно упомянуть и многих других, чье творчество в той или иной мере связано со святителем Филаретом. Человек, занимающийся ботаникой – ботаник, техникой – техник, физикой – физик, химией – химик, теорией – теоретик, а святителем Филаретом – филаретик. И сегодня мне бы хотелось стать в ряд с теми, кто познавал глубину и величие святителя Филарета, трепетно пожать им руки – и тоже стать, как они, филаретиком. А теперь, дорогие друзья, откроем страницы, повествующие о появлении на свет Божий будущего святителя Филарета. Прибавление в семействе Коломлян диакона Михаила и его супруги Евдокии произошло рано утром 26 декабря 1782 года, на другой день после праздника Рождества Христова, когда церковь отмечает собор Пресвятой Богородицы, и верующие собираются, чтобы почтить Преснодеву Марию, Иосифа Обручника и его сына Иакова, сопровождавшего святое семейство при бегстве в Египет. Любопытно примечание, сделанное при рождении младенца. Было указано, что он появился на свет на 2 недели раньше положенного срока. Почему это было важно? Для ответа на сей вопрос надо вернуться на 9 месяцев назад. Пасха в 1782 году была 27 марта. Если мальчик родился в положенные сроки, то получается, что зачатие его произошло на Страстной Седмице Великого Поста. Можно предположить, что диакону Михаилу пришлось держать ответ. Быть может, даже и присягнуть, что они с супругой не допустили греха. Вот почему необходимо было обозначить факт преждевременных родов. Родившийся на другой день после Рождества Христова первенец четы Дроздовых получил крещение 1 января 1783 года в день обрезания Господня, что тоже примечательно, ведь крещением Христос заменил обрезание. Приняв плотское ветхозаветное обрезание, Спаситель установил для своих последователей обрезание духовное, новозаветное. Помимо обрезания Христова 1 января, церковь отмечает память святителя Василия Великого. Сей архиепископ Кесарии Каппадокийской, живший в VI веке, прославился тем, что во многих землях успешно проповедовал христианство и многих обратил ко Христу. Он составил особый чин литургии византийского обряда, совершаемый только 10 раз в году, воскресные дни Великого Поста, кроме вербного, в четверг и субботу на Страстной Седмице, накануне Рождества и Крещения, а также и 1 января. В честь святителя Василия Великого, младенец, получивший крещение в Богоявленской церкви, был наименован Василием. Имя весьма любимое в русском народе. Достаточно сказать, что в частотности русских фамилий в XIX веке на 2-м месте после Ивановых стояли Васильевы, а Петровы на 3-м. К Крестным отцом будущего свидетеля стал родной дядя Петр. Итак, глазки, ушки, носик, ротик, ручки, ножки, голова, туловище и, наконец, имя. Жизнь началась. И быть этой жизни долгой и светлой. Дорогие друзья, наша передача быстро пролетает, и поэтому нам не остается с вами ничего другого, как книгу в 600 с лишним страниц открыть на последних страницах. Я надеюсь, вы сами прочтете эту книгу, повествующую о жизни и деяниях святителя Филарета Дроздова. А мне бы хотелось прочитать о лишь некоторых плодах этой яркой святой жизни. В первые же годы после кончины владыки, а она произошла 19 ноября 1867 года, после того, как московский Златоуст, совершив божественную литургию, приобщился святых тайн, в первые же годы после кончины владыки в народе стал складываться целый эпос о его привычках, характере и о его чудесах. Сколько в этом эпосе правды, а сколько выдумки, то только Бог ведает. С благоговейным ужасом вспоминали случай с одним московским озорным барином, который в угоду своим прогрессивным идеям решил однажды посмеяться над прозорливостью святителя Филарета и явился к нему на подворье с лживой просьбой, мол, сгорело имение, нужны деньги, не знаю, где взять. Владыка велел подать просителю 300 рублей, и тот удалился, предвкушая, как завтра пропечатает в газете, что никакой владыка Филарет не прозорливец. Каково же было его потрясение, когда он узнал, что в ту самую минуту, когда он получал у свидетеля деньги, его имение и впрямь загорелось и выгорело дотла. Пошатнулись либеральные идеи, и вскоре перепуганный шалун вновь явился на Троицкое подворье. Высокопреосвященнейший владыка пал он на колени перед митрополитом Филаретом. «Прости великодушно, я тебя обманывал. А когда ты велел мне вынести денег, имение-то изгорело. Вот они, 300 рублей. Оставьте их себе, они теперь-то уж точно пригодятся. Бог простит вас». «Да больше уж так не поступайте», — отвечал ему святитель. Вспоминали случай, как московский Златоуст исцелил немую девушку. В 7 лет она увидела волка и так испугалась, что потеряла дар речи. До 20 лет изъяснялась только знаками, ни словечко не могла вымолвить. Мать привезла ее к святителю, и тот спросил: «Как тебя зовут?» И вдруг девушка, 13 лет молчавшая, тихо выдохнула свое имя. Он встал с нею вместе на колени перед образами и прочел молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Заставил повторить. Девушка с трудом, но справилась. «А теперь давай вместе, да смелее». И они вместе несколько раз прочитали ту же молитву. С той поры девушка навсегда избавилась от немоты. Многие люди просто перед своим исцелением видели во сне святителя Филарета, который приходил к ним с благословением. Многие рассказывали о том, как они подходили к святителю под благословение и прикладывали его руку к больным местам на лице, плечах или груди, и вскоре получали исцеление. Многие пьяницы, получив благословение владыки на трезвый образ жизни, переставали пить на всю жизнь. Точно так же исцелялись от него и бесноватые. Во время пасхальных праздников пришли как-то к владыке великосветские дамы, и одна из них спросила митрополита: «Почему Спаситель по воскресении своем явился сперва женам-мироносицам?» Святитель ответил: «Потому что женский пол очень болтлив, а надо было, чтобы это событие стало известно всем как можно скорее». Таких рассказов было много. Все они передавались московскими жителями из уст в уста, расходились по всей Руси Великой. Точно неизвестно, когда именно святитель Филарет составил свою собственную молитву ко Господу. Ведомо лишь, что все последние годы жизни он постоянно читал ее, добавляя к общему чину православных молитв. «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить тебя. Отче, дашь рабу твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только стою перед тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели. Низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую перед Твоей святой волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали книгу «Московский Златоуст. Жизнь и деяния святителя Филарета Дроздова». Автор этой книги – Александр Сегень. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.